Добрый вечер. Особенное время у нас сейчас, и мы накануне поста 10-го Тевета, и мы должны понять, что это такое. С другой стороны, особенная вещь именно для тех, кто приехал из той страны, в которой в этот вечер все готовили, принимали гостей и так далее. Многие могут вспомнить, как ждали, как раздаться бой кремлевских курантов. Бум-бум-бум, и с Новым годом, дорогие товарищи! А потом что говорили, кто помнит? С Новым годом, с новым счастьем. Почему-то, если у них было старое счастье, им нужно было новое. А у того, у кого уже было счастье, зачем ему новое? Так вот, я вот думал, когда вот я совершенно неожиданно вчера мы говорили с Рабанит Полищук, и я вот оказался в той ситуации, когда я хотел давать совсем другой урок. Я должен был, это понятно, что время нас чему-то учит. Если бы произносили благословение, утреннее благословение вечером, какое бы благословение сейчас мы бы все должны были произнести? Одну. Ну, я не знаю, скажите, что вы имеете в виду? Я не знаю. А я подумал, что благословение «Шело асани гуй». Вот это вообще потрясающая вещь. Вы не готовите специально. Вы знаете, мне рассказали недавно, что в этом году там в интернете объявили, там по китайскому календарю, знаете, какой год? Не знаете, и не надо. Год козы. И поэтому, когда готовят, нельзя баранину готовить, нельзя чего, потому что эта коза может обидеться, потому что там родственники, бараны, козлы и так далее. А готовят какую-нибудь курицу или что-то. Так вот, чтобы мы с вами хорошо поняли, мне рассказали в путеводитель, значит, одна женщина вела здесь экскурсии для делегации из России. И вот она рассказывает, что была какая-то еврейка, которая стала католичкой, и вот ее, вот вторая еврейка, которую провозгласили святой. Кто скажет, а кто первая? И одна из женщин сказала, я знаю, Надежда Константиновна Крупская. Так что все хорошо, все смешалось. Так вот мы с вами должны хорошо понять, что у нас происходит и чему учат нас эти дни. Значит, смотрите, то, что написано в Шулхан Арухе, я хочу сначала вам показать. Это Симан 549, Тав Кув Мем Тет, Лейтанот Ба Арба Цомот. И что же сказано? Хаевим лейтанот бетиша баав, бают зайн бетамуз, бегимл тишрей, убасара бетевет, мипней, адварим араим шиеру бэм. Значит, нужно поститься 9 ава, 17 тамуза, 3 тишрея и 10 тевета из-за плохих вещей, из-за страшных вещей, которые происходили тогда. И Мишна Брура, Рав Коэн из Радина, Хофец Хаим, он говорит, написано так, «Кедей леорер левавот лефакеях аль даркей чува», чтобы пробудить сердца и чтобы человек обдумал пути раскаяния. Но оказывается, что он цитирует Рамбама, и в законах о постах так пишет Рамбам. Есть, я буду сразу переводить. Это пятая глава, первый закон в законах о постах. Есть дни, в которые весь народ Израиля должен поститься из-за бед, которые случились с ними, для того, вот это то, что цитирует Мишна Брура. Кедей леорер левавот улифтоах даркей чува, чтобы пробудились сердца и открыть пути раскаяния. И чтобы это было памятью о делах плохих, которые делали наши отцы. И это очень похоже на наши дела сейчас. Что это из-за этого произошло с ними и с нами эти беды. И когда мы будем вспоминать вещи эти, мы вернемся, чтобы исправиться и произнесем ведуй слова, как-то ведуй, вы знаете, как перевести? Как? Ну, это произнесение словами, ну, это, да, это из того, с чего мы начали, да? Так я прочитаю, Шенеймар, вэйтваду этого нам, вэйтаво наво там. И перед Творцом раскаяться о нарушениях их, и о нарушениях их отцов. И он перечисляет. Это третья Тишрея, когда был убит Гедалия бен Ахикам. И погасло пламя, присутствие Израиля в земле Израиля, потому что все убежали в Египет. И десятая Тевета, в этот день окружил вавилонский царь Навуходоносор, злодей, Иерусалим, и это привело к, как это по-русски, осаде, да, и 17-е Тавуза, в день, который произошло 5 страшных вещей, что были разбиты скрижали завета, и отменен была постоянная жертва в первом храме, и пробита была стена Иерусалима, и тоже было во время второго храма. И сжег Апустомус, злодей, свиток Торы, и был поставлен идол в храме. И дальше перечисляется девятое, а дальше говорится, продолжает Рамбам, и говорит, и четыре дня этих постов, это от постановления пророков, и это называется у Иехескеля «Цом рвии, вэцом хамиши, вэцом швии, вэцом асири». Это пост 4-го, это 17-е Тамуза, пост 5-го, это 9-го Ава, пост 7-го, это 3-е Тишре, это убийство Гедалии. И, наконец-то, «Цом асири» – это 10-е Тевет. И на самом деле это Рамбам приводит, и здесь есть постановление, то, что написано в Талмуде. А в Талмуде, в трактате Рош ха-Шана, 18-й лист, я вам приведу, есть спор Раби Акивы и Раби Шимона бар-Йохай. Раби Акива говорит, что это вот как раз в очередность месяцев, то, что происходило, Рвии – это 17-е Тамуза, Хамиши – это 9-е Ава, Швии – это Тишрей, и, наконец-то, Асири – это 10-е число месяца 10-го. Раби Шимон говорит по-другому. Это не о месяце говорится, а это говорится о событиях. Почему-то то, что было причиной начала осады, это последнее. А на самом деле оно должно быть первое. Поэтому он говорит, нет, это говорится о страшных событий, которые происходили. И что же, как же он отмечает? Тоже рви, это у пророка сказано, у Ихескеля, рви, хамиши, шви, веасири. Да, но что он объясняет? Что десятый, как идет последовательность? Вы знаете, 17-го Тамуза пробиты стены Иерусалима. 9-го Ава сожжен храм. 3-го Тишрея убит Гедалия, и мы оставили уже... После разрушения первого храма мы оставили землю. Последнее присутствие наше убежали в Египет. И, наконец-то, то, что говорит Рабби Шимон бар Йохай, почему последовательность событий, казалось бы, окружение города должно быть раньше, он говорит, это происходило не 10-го, а 5-го. И что же происходило? Когда... Евреи за 11 лет до разрушения уже с Иехонии были переселены в Вавилон. И вот сейчас, 5-го Тевета, до них зашло известие, что разрушен и сожжен храм. И они постановили пост. И это спор. И вот здесь то, что говорит Рамбам, именно то, что мы для нас постановили, как Рабби Акива, что пост у нас именно 10-го Тевета, то есть когда произошло окружение города вавилонским царем Навуходоносором, и прошло 2 года, 6 месяцев минус 1 день, когда был захвачен Иерусалим. И тоже здесь есть выяснение, то, что в первом храме это разбили стену, это было 9-го Тамуза, но так как это в Шулхан Арухе приводится, так как второй храм, это происходило 17-го Тамуза, и это было событие, которое привело нас к 2000-му галуту, изгнанию, поэтому постановили, что пост будет не 9-го, а 17-го, в память и о разрушении стен Иерусалима в первом храме. Так вот, поэтому здесь Рамбам постановил, что именно 10-го мы постимся, и, значит, закон как Рабби Акива, а не как Рабби Шимон. Теперь, когда мы немножко поговорили про законы, причем, то, что вы знаете, все эти 4 поста отличаются от 9-го Ава и от Йом-Кипура, что это пост, когда нам запрещен только одна вещь из 5, которые во время всех постов. То есть мы только не едим и не пьем, пост начинается с утра, умощение, кожаная обувь, супружеская близость, все это разрешается. Теперь есть вопрос по поводу полоскания рта. Когда это пост, который берет на себя человек, он увидел плохой сон, или он берет на себя по какой-то другой причине, он имеет право полоскать рот. Здесь сказано только человек, так постановил Мишна Брура Хофец Хаим, что если человек очень страдает, то он, не поднимая голову, он может пополоскать, но это в крайнем случае. А так мы не полощем в общественные посты, тоже не полощем рот. А все остальное можно делать. И это короткий, причем человек из путей раскаяния объясняется, задается вопрос, но ведь если мы вспоминаем прошлое, то из-за этого мы постимся, то приводит шло. Это книжка Шнейлю Хотабрид. Он говорит, что обычно это не путь мудрецов, как бы о прошлых бедах переживать сейчас. Почему же мы постимся? То, что объяснил Рамбам, и то, что постановил Мишна Брура, то, что это для того, чтобы мы исправили, для того, чтобы мы нашли новые пути. И вот какие же пути исправления – чтобы мы обдумывали разрушение, которое было вызвано нашими грехами. И через это мы пробуждаемся, чтобы исправить наши пути и полностью раскаяться. И то же самое написано у Хатам Софера, что вот все эти дни – это дни раскаяния. И поэтому делают глупо те люди, которые постятся, но отправляются в путешествие, болтают пустые вещи, потому что это день для пробуждения. Да. И это то, что известна история, то, что пророк Ирмияу, когда он вернулся в Иерусалим и видел разрушенный храм, он сидел и плакал, все эйхо, которое мы читаем 9 ава. И приводится история, что он встретил, пришел туда Аристо и спросил его: «Ты же еврейский мудрец, что же, разве мудрец оплакивает то, что уже произошло? Ты плачешь об этих балках и об этих камнях?» И ответил ему Ирмияу: «Скажи, ты же греческий философ, может, у тебя есть трудные вопросы?» Он сказал: «Да, но вряд ли есть человек на земле, который может эти вопросы решить». И он тогда сказал ему Ирмияу: «Ну, задай твои вопросы». И на все вопросы Аристо, он ему дал ясный и понятный ответ. И он сказал: «Ты человек или ты ангел? Это же, как ты мог ответить на такое?» Такое объяснил ему Ирмияу, что вот вся моя мудрость от этих камней и этих балок. То есть это пророчество, это то, что получено с неба, а место присутствия Творца – это храм. А то, что ты говоришь, что я оплакиваю прошлое, то я не могу тебе это объяснить. Даже если бы я тебе это объяснил, ты это не можешь понять. И что это значит? То, что мы оплакиваем разрушение храма, это значит, что мы ждем, чтобы он был восстановлен. И если я задам вопрос, сегодня Йом-Рвий, да, среда, да, завтра четверг, пятница, суббота, Йом-Ришон и так далее. И вот в Йом-Шини приходит Машех. Это реально? О, значит, то, что мы должны понять, в систему нашего мира, вот как мы живем, как ходим в Маколит, ходим в Купат-Холим и так далее, сюда Машех не может прийти. А куда он придет? Только в то место, которое мы подготовили своим ожиданиям. И поэтому сказано в Иерусалимском Талмуде, каждое поколение, в которое не построен храм, вы сами знаете, виновата в его разрушении. Поэтому то, что в нашей истории никакие исторические события мы не отмечаем. А что объясняет Рав Элияу Деслер? Что на самом деле мы движемся по кругу года. То есть мы попадаем в день выхода из Египта. Мы попадаем в день дарования Торы. Сейчас мы попадаем в день начала разрушения храма. Это 10-е Тевет. И может ли кто-то из нас представить, что такое храм? Вы знаете, что были те левиты. Помните, в псалме мы поем «Аль-Народ Бавель, Шам-Яшамну, Гамбахину». На реках вавилонских сидели мы и плакали, и так далее. И обращается к ним Навуходоносор и говорит: «Спойте нам из песен Циона». «Эйх нашират шир Цион аль адмат нехар». Как мы можем петь песни Циона на чужой земле? И что они сделали? Они откусили себе пальцы, вот те левиты, которые пели в храме. И есть предание, что они вернулись через 70 лет. И когда они увидели восстановленный второй храм, они плакали. Потому что разница между первым и вторым – это как небо и земля. А мы даже представить себе не можем, о чем. Но мы, многие здесь сидящие, видели нашего учителя Рав Ицхака Зильбера. Да, многие. Так вот, мы можем представить по нему. Ну вот, это человек, который из будущего. Вы знаете, когда моя жена смотрела на него, у нас было в Песах, мы много раз были в Москве вместе. И он поручал только ей нарезать ему каждый день, чтобы у него был кусочек мяса. Потому что в праздник это мясо и вино. И она говорит: «Я просто не могу смотреть вот в его синие глаза, детские глаза. Потому что это как бы все, ты попадаешь в будущий мир». Так вот, с нами был какой-то человек, вот, который в Талмуде, в трактате Хагига написано, что злодеи, если бы они оказались в одном поколении, они бы разрушили весь мир. А праведники тоже, их тоже распределяют по поколениям, чтобы могли рядом с ними выживать другие люди. Так вот, по нему мы можем судить, вот как говорил Саба из Келема. Он говорил, потому что многие объясняли, что Ицхак не знал, кто такой Исав, а вот Ривка знала, и поэтому... Так вот он сказал, вот скажи, вот ты знаешь великих мудрецов нашего поколения, ты понимаешь, что Раби Акива Эйгер, это всего несколько сот лет, он был гораздо выше их, а ты понимаешь, что Амураим... Да, даже не Гаоним, да, были гораздо выше вот Раби Акива Эйгера. А ты понимаешь, что Танаим были гораздо выше их. А ты понимаешь, кто такие наши працы? Так вы понимаете, что мы можем так вот идти, идти, идти. Что произошло, когда был разрушен храм? Что произошло? Я просто хочу вам напомнить, что в начале, когда был построен второй храм, и там находились пророки Эзра, Нехемия, Малахи, Мордехай и так далее. Малахи, есть мнение, что это и есть Мордехай, который Мордехай и Эстер. Есть мнение в Талмуде. Так они в начале строительства вот как раз второго храма кончился период пророчества. Что это такое? Ну, Талмуд объясняет, потому что Эзра просил, чтобы вот этот Ецер, Авода Зара, дали им право его уничтожить. И они его уничтожили. Но одновременно, то есть с одной стороны пик человека – это пророчество, с другой стороны пик ошибки – это Авода Зара. И когда они уничтожили Ицера да Авода Зара, кончилось пророчество. И тогда возникла вот эта ересь, греческая ересь. То, что я вижу, то, что я ощущаю своими пятью органами чувств, это есть. А то, что выше, этого просто нет. До этого не было человека в мире, который не верил в то, что есть верховная сила. А что сказали греки? Мир первичен. А потом уже они придумали обожествление сил человека, Зевса, Афродиту, там, Гермеса и всякое. Так вот, мы должны вернуться к тому, что произошло с нами. Вот когда кончилось пророчество, представьте себе, вот стоит человек, в мультфильмах это, может, показывали, да, но всей верхней части нет, а есть только нижняя часть. Идут штаны, идет юбка и так далее. Вот это как бы карикатурно, что с нами произошло. Вы знаете, что когда согрешил первый человек, что произошло? Написано в Мидраше, что Творец как будто положил руку на него и уменьшил его на 14 этажей. В начале творения он был духовное творение полностью, которое только касался материального мира. После греха он опустился и оказался внутри. Так вот, то же самое произошло, когда был разрушен первый храм. Во втором храме не было уже всех тех 10 чудес, которые были в первом храме. Больше того, сказано, что в псалме царя Давида «Иерушалаим ир шехубра яхдав», то есть, который соединился вместе, о чем говорится? О том, что верхний Иерусалим, духовный Иерусалим и духовное место, где находится храм, соответствует месту в материальном мире, где находится Иерусалим нижний и храм. Когда произошло это разделение, многие слышали железный занавес, да? Но что это такое? Это тот железный занавес, который стал между землей и небом, потому что нету этого духовного Иерусалима. И во втором храме его не было. И только в третьем это будет. Так вы представляете, 9 ава, есть такой закон, что мы сидим, там есть, кроме поста, это еще закон авилута, траура. По кому траур? Сказано в законе, как будто твой близкий родственник лежит перед тобой. О каком родственнике идет речь? Вы понимаете, что это говорится о нас?
То есть мы без храма, как мертвый. И это говорит Гаон, что когда был храм, это мы лежили. Потом, когда мы отправились в изгнание, это уже только кости. Что для нашего времени осталось, это только дух, который находится вот в этих костях. И то, что написано у Иехескиля, а живут ли кости эти, спрашивает Творец его. И он отвечает, Творец, ты знаешь. И говорит Творец, тогда пророчествуй, кости эти сухие, это весь дом Израиля. Пророчествуй о них. И вот происходит удивительная вещь. Кости начинают собираться одна с другой, соединяются, покрываются плотью, покрываются жилами. Это, а сейчас? Нет, говорят, нету ничего, это нет надежды. Так пророчествуй о них, что вернется в них дух, и они встанут. Это весь народ Израиля. И это, может быть, очень похоже на нас. Потому что вы помните, какие гирлянды мы вешали, какие шарики.
У вас Новый год.
Ну а как же? Так вот, теперь мы возвращаемся к тому, что мы должны понять. И мы начали с благословения, что «Ло асани гой». А Рав, который прошел всю катастрофу, Рав Ошри, он после катастрофы был раввином в Америке, он написал те вопросы, которые задавали ему во время катастрофы. И вот у них собирался тайный миньян в лагере, и вот тот, кто вел молитву, он спросил его, ну как я могу говорить «Шело асани авет»? Ведь мы здесь как рабы. Так, может быть, нельзя, чтобы одно было в сердце, одно на губах. Так, может быть, я не имею права говорить это благословение? Мы здесь рабы. И другие говорили, нет, это постановление, то, что люди Великого Собрания постановили, как мы можем. И он говорил, что у него это был трудный вопрос. И он вынес решение, основанное на постановлении Абудрахама. А Абудрахам жил где-то в 16 веке. И он вспомнил то, что задали ему вопрос такой, что тогда евреи тоже попадали в плен, пираты, я не знаю. И вот ему тоже задали вопрос, имеет ли право еврей, который находится в плену у неевреев, в рабстве, произносить это благословение? И он сказал, да. Почему? Потому что люди Великого Собрания, что они сказали, кто называется раб? Это кнанский раб, который должен исполнять повелительные заповеди, не связанные со временем, как женщина, да? Но он не свободен, и он не может произнести это благословение. А еврей, вне зависимости от того, в каком месте находится его физическое тело, каким трудом его заставляют заниматься, он может произнести это благословение. И он сказал, мы должны это произносить. Это «Шело асани авет». И если мы говорим вот про это разделение, «Шело асани гой», я хочу вам рассказать. В нашем районе жил, и сейчас живут его дети еще, Рав Эммануэль. У нас больше того, в нашем районе касса взаимопомощи, вот «Эхат Ядеха», она носит его имя. И вот это рассказ про его родителей, которые в Голландии прятались, и они отдали свою дочку, пятилетнюю дочку, в голландскую семью. И это соблюдающая семья, и все. И вот как-то они договорились, и вот эта приемная мама привела их пятилетнюю дочку. И они устроили трапезу общую. После трапезы родители произносят «Беркат Амазон», а мама приемная, голландка, тоже что-то произносит, а потом крестится. И вдруг они видят, как их пятилетняя девочка тоже крестится. И тогда отец вызвал мать в другую комнату и сказал, мы получили душу еврейки в наших руках. Он дал это как заклад, и мы должны вернуть ему ее только как еврейку. Они вернулись и сказали этой приемной маме, что сейчас уже более спокойная ситуация, мы оставляем девочку у нас. Прошло какое-то время, их открыли, они попали в лагерь, И через 4 месяца от голода эта девочка умерла в лагере. Они сказали: Бог дал, Бог взял. И удивительные вещи там происходили, и удивительная семья. Шело Асани Гой. Это тоже я читал где-то на Украине это было. И уже вывели все местечко на расстрел, уже им сказали раздеваться и так далее. И один еврей попросил этого эсэсовца, чтобы дали ему пару минут. Он говорит: для чего? Я хочу произнести одно благословение. И какое благословение он произнес? Я приведу вам то, что я слышал на одном уроке. Это время Гаона, и это Литва принадлежала, еще до России принадлежала Польше. И вот один помещик принимает другого, и тот ему говорит, что да, разговорились, и он говорит, что у тебя есть евреи? Да, у меня тоже. Ну, у меня такие евреи, такие праведники, так молятся. Он говорит: у меня тоже есть такой еврей. И его зовут Хаим Злотес, большой праведник и так далее. Хочешь, я тебе его покажу? Хорошо. Они идут, стучат в дом, тишина. Смотрят в окно, они видят, он стоит. Ну, что такое? Непонятно. Опять стучат. Ну, они открывают дверь, входят, он стоит. Они обращаются к нему, он молчит. Через какое-то время он отходит 3 шага, и все, он говорит: ну, Хаим, что такое, почему ты мне не отвечал? Он говорит: простите, но я говорил с тем, кто держит весь этот мир, кто управляет и вами тоже. Ха, что ты мне рассказывает? Говорит этот помещик, который приехал из другого места. У меня тоже есть евреи, но они же молятся, как молятся, стены дрожат. Это... И тогда, ну, этот Рэб Хаим усадил их и так далее, дал им что-то поесть. Он говорит: вы знаете, я вам расскажу историю. Историю я вам расскажу про одного царя. Он хотел построить себе дворец, которого нету вообще ни в мире. И вызвал особенного архитектора и так далее. И вот этот архитектор... А тогда этот архитектор, он был и каблан тоже. То есть он сказал: хорошо, дайте мне 1/2 года, сколько хочешь денег драть, все, через 1/2 года приходите. И вот прошло 1/2 года, приходит царь, сад такой, такие деревья, что-то особенное. Я был в одном доме в Лондоне, и в этом доме я видел деревья, каждое дерево стоило $5000. Я молился Каббалат Шаббат в доме, там, с одним моим другом. И дом очень красивый. Если бы я назвал фамилию, вы бы знали, кому он принадлежит. Ну, неважно. Так я видел дерево, которое стоит $5000. Наверное, там деревья были отовсюду, да. И райские птицы, и все. Да, проводит его в зал, он показывает ему: так сделано, и такая лепка, и такие картины. Поднимается на 2-й этаж, там тронный зал, прием, лепка, картины, Эрмитаж, прямо подметки не годятся. И, наконец-то, он приводит его в комнату, это спальня. С одной стороны, это изображение там какого-то водопада, буквально так, что кажется, с другой стороны, это какое-то вообще озеро. Он говорит: ну все, скажи, сколько тебе заплатить, я готов на любую сумму. Он говорит: вы знаете что, я хочу вам еще что-то показать. Бывают разные ситуации даже у царей, и им нужны наличные деньги. Когда наличные деньги, так это надо, чтобы они были близко, где их поместить? В спальне. Вы можете открыть, где находится тайник? Вот здесь. Он смотрит, царь: нет. Ну, хорошо, тогда нажмите на глазок вот этого орла. Ну, он нажимает, оттуда выдвигается ящик. Он говорит: и сколько туда входит денег? Он говорит: где-то 100 тысяч золотых монет. Хорошо, вы хотите проверить? Ну, конечно, хорошо. Причем я говорю вам, что если войдет туда меньше на одну монету или больше, я не беру платы. А если нет, то именно эту сумму вы мне дадите. Ну, приносят деньги, считают, складывают туда монеты, там 100, 200, 300, 600, 800, 900, 998, 999, и больше не входит. Ну, все, нет, я тебе все равно заплачу, ну... Я имею в виду 999 999 золотых монет. И этот архитектор, каблан, ходит, думает: о, я понял. Вы выбрасываете все монеты, выбросили все монеты, он берет этот ящик, дует туда, пыль выходит, он говорит: теперь помещайте. И поместили ровно 100 тысяч, он ему платит и так далее. Ну вы поняли, говорит Хаим Злотый с этим двум помещикам. Тот говорит: ничего не понял. Он говорит: я вам объясню, что если внутри чисто, абсолютно, тогда снаружи этого не видно. То есть он стоял и молился. Я говорю про то, что вот эта работа, которая требуется от каждого еврея. Ну, то есть мы не ведем себя, как они, мы не делаем то, как они. А что же мы должны делать? Так вот, это работа, которая внутри. Я вам скажу, это я переводил, и меня это поразило. Савва из Слободки. И известная история. Он увидел, как один из учеников Ешивы, может быть, они еще были в Литве или уже в Хевроне, он молится прямо вот от всего сердца. И он позвал его и сказал: ты знаешь, я знаю, что ты сосредоточен в молитве и так далее, но лучше, чтобы со стороны это меньше видели. И самое удивительное, что рабанит Хава Куперман, она говорила, что ей было где-то 8-9 лет, и она молилась, стояла, молилась и так далее, а папа ей сказал: ты знаешь, если ты хочешь молиться там, где все, то лучше уйди в другую комнату. Вы понимаете? Я знаю, что у нас вот в Ешиве в Москве, когда молодой человек начинал отращивать пейсы, мы ему говорили: либо пейсы, либо Ешива. Почему? Как бы он хочет быть таким евреем в Москве? Это же удивительная вещь. Потому что внешние вещи самые легкие. Ну, самое легкое поменять одежды, надеть новые одежды и так далее. Труднее поменять действие. Еще труднее поменять речь, а самое трудное – поменять мысли. Так вот, я хочу, у нас еще есть немного времени, я хочу, вы все знаете то, что та трагедия, которая произошла в Арнофе, чуть больше месяца тому назад. И вышла книга, уже вышла книга, человека, который всех их знал. Он Рош Колель, его зовут Рав Даниэль Яков Тревис, я его тоже знаю. Травис, наверное, Травис. И вот я хочу вам прочитать перевод, то, что он пишет в предисловии к этой книге. «Плачет пророк Ирмияу: Эйни, эйни, йорда маим, кирахок мимени мирахем. Глаза мои, истекайте слезами, потому что утешение далеко от меня». Раши объясняет, что повторение этих слов выражает безутешное рыдание. Обычно плач помогает человеку вывести наружу и излить свою скорбь. Это приносит ему облегчение. Но когда человек испытывает невозможную, неизмеримую боль, он плачет, плачет и плачет. Именно это имеет в виду Раши. После таких горьких рыданий утешение все еще далеко от меня. И теперь он говорит про себя. Я не помню, что я когда-нибудь в жизни так сильно плакал, как в тот вторник 25-го Хешвана, 18 ноября 2014 года. Этот день стал днем трагической смерти четырех праведников в Арнуфе. Первой жертвой, о которой мне стало известно, был рав Ария Купинский, мой очень близкий друг и сосед, человек чистой души, с которым мы учились вместе еще в Ешиве. 2 года тому назад в его семье произошла трагедия. Неожиданно во время сна умерла его 14-летняя дочь. Его жена рассказывала, что он сидел с ней и говорил: «Мы должны понять, что это то, что с нами говорит Творец». И вот когда его семья начала немного приходить в себя после той трагической потери, теперь они потеряли отца. Через некоторое время мне стало известно о второй жертве теракта, о смерти рава Моше Тверского. Рав Моше вел постоянный урок в Ешиве Турат Моше, где в юности я учился 5 лет, и я заплакал еще сильнее. Но трагедии этого дня еще не завершились. Мне сообщили о смерти рава Авраама Шмуэля Гольдберга, двоюродного брата моего зятя, в доме которого совсем недавно мы отмечали шевоброход моей дочери. Я зарыдал еще сильнее. После таких 3 волн скорби и трагических новостей я подумал, что все мои слезы уже истощились. Но в час дня мне позвонил один из моих учеников и сообщил, что рав Кальман Левин, один из раввинов нашего колеля, тоже был убит в это трагическое утро. Непроизвольно слезы снова полились из моих глаз еще сильнее, чем раньше. Глаза мои, глаза. Почему нам так важно сохранить в своей памяти эту трагедию? Весь этот период с момента теракта в Арнуфе был для всех нас, кого коснулась эта трагедия, временем духовного подъема и самоанализа. Это ощутили многие евреи во всем мире. Здесь у нас в Израиле великие раввины и мудрецы каждый день говорили об особенном послании Творца, которое мы должны вынести из этой трагедии. Каждый из нас принял произошедшее в Арнуфе близко к сердцу. Печать, которую оставило это событие в народе Израиля, была настолько явной, что казалась неизгладимой. Однако время – это злейший враг любого душевного пробуждения. Если мы сейчас не сделаем усилия, чтобы удержать это влияние, то мы неминуемо потеряем все то, что приобрели. И тогда мы вернемся к нашим будням, к тем самим себе, кто полностью замкнут в 4 стенах своего эго. Нам надо помочь себе осознать этот момент истины и использовать эту трагедию как импульс для приближения к окончательному избавлению. Во многих местах псалмов царь Давид перечисляет огромное количество своих чудесных спасений. Кто тот мудрый человек, который может сохранить это и осознать добро Творца? Почему человеку нужна мудрость, чтобы благодарить Творца? И что именно надо сохранить? Рав Ицхак из Рахи в Мизмор Летуда в своей книге объясняет, что когда человек видит в своей жизни руку Всевышнего, в этот момент он очень воодушевляется. Однако сохранить это чувство совсем непросто, и это требует большой мудрости. Только глубокое осмысление чудес Творца даст нам возможность всей душой осознать то, что произошло. И таким образом это поможет нам удержать в своем сознании этот момент подъема и воодушевления, который был нам подарен с неба. Послание Всевышнего, обращенное к нам тем утром в Арнуфе, поражает своей мощью. И горе нам, если мы легкомысленно отнесемся к этому, как просто к еще одной очередной трагедии нашего народа, и не выучим этот урок. Мы должны глубоко обдумать то, что говорит нам наш Отец, Если мы окажемся в состоянии услышать и понять это послание Всевышнего, то уже не сможем оставаться такими же, как прежде. Это неизбежно приведет нас к изменению всей нашей жизни. А ведь именно это, особенно если это касается всего нашего народа, приведет нас к окончательному избавлению. Однажды, это продолжает он, Рав Исроэль Салантер заметил, и все это знают, что гораздо труднее изменить одно дурное качество характера, чем выучить весь Талмуд наизусть. В чем же заключен секрет этой трудности? Близкий ученик Хазаныша, Рав Ицка Гринберг, он заметил, что изменение себя на самом деле не такая тяжелая работа. Главная трудность состоит только в том, чтобы принять решение, чтобы такое изменение стало главным в жизни человека, чтобы он действительно захотел измениться. А после того, как это решение измениться становится абсолютно ясным, тогда реальные изменения не так уж трудны. Рав этой общины, которая называется Кирилат Бней Тора, в Арнофе, Рав Мордехай Рубин. Вот вам преподавали по той книге, которую он написал. Предыдущий урок у вас был. Он привел, когда происходили похороны, он привел одну строку из притчи царя Шлома, из Мишли. «Лев йодея марат навшо» – «Сердце знает горечь своей души». То есть сердце знает свою истинную суть. В глубине души каждый из нас знает, что именно хочет и ожидает от нас Творец. Никто не знает наши глубины и желания лучше, чем мы сами. Каждый из нас может точно определить, на каком именно этапе по пути к совершенству мы должны сконцентрировать наши условия. Если мы используем эту трагедию, чтобы выяснить для себя задачи, стоящие на нашем пути, это будет означать, что мы услышали послание, которое передал нам Всевышний. А теперь я прочитаю то, что происходило история снаружи и изнутри. В то раннее утро 25-го Хешвана 5775 года, когда произошел теракт, синагога уже начала наполняться людьми. Сообщение в новостях радио «Коль Исраэль». 25-го Хешвана 18 ноября было обычным утром в Иерусалимском районе Арнов. В местной синагоге Киилат Бней Тора, расположенной на улице Агаси, около 30 человек находились посередине утренней молитвы Амида. Это обычный утренний миньян в Нижнем Бейт-Мидраше начался, как всегда, в 6 часов 25 минут утра. Это произошло во время молитвы Амида, когда каждый член общины был погружен в свою тихую молитву. На каждом молящемся были надеты ручной и головной тфилин, и их головы были покрыты талитами. 6 часов 57 утра. Два арабских террориста проникают в синагогу с центрального входа. Они кричат «Аллах Ахбар», «Аллах Велик», и первые выстрелы обрушиваются уже при входе на Рав Кальмана Левина, который стоял у кабинета раввина в центре, в центральном холле, у входа в синагогу. Смертельный раненый Рав Левин падает на пол. 6 часов 59 минут утра. Услышав звуки стрельбы и крики у входа в синагогу, за несколько секунд до того, как террористы врываются в молельный зал, некоторые молящиеся, прервав молитву, через левый боковой выход покидают синагогу. Остальные оказались слишком шокированы или находились очень далеко от бокового выхода, чтобы спастись. Некоторые попытались спрятаться за перевернутыми столами. После того, как террористы ворвались в молельный зал, они сразу же застрелили на повал рава Авраама Шмуэля Гольдберга и рава Тверского, который продолжал молиться. 7 часов 02 минуты утра. оставшиеся члены Миньяна пытаются укрыться, в то время как террористы продолжают беспорядочную стрельбу. Один из молящихся, 16-летний юноша, сумел бросить в террористов стул и тем временем сам успел скрыться. Другие члены общины стали переворачивать стендеры, столы. Рав Арье Купинский попытался бороться с террористами. Он привлек их внимание к себе, и в это время он кричал другим евреям: «Бегите, убегайте!» Так он погибает, спасая жизнь своих товарищей. 7:05 утра. Стрельба затихает. Пистолет одного террориста заклинено. Он пытается его починить. Воспользовавшись этой передышкой, еще 14 молящимся удается сбежать. В это время второй террорист, вооруженный топором для разделки мяса, он работал там, в мясной лавке в Арнофе, его все знали, нападает на оставшихся членов общины. В этот момент около 11 евреев еще остаются в синагоге. Четверо из них уже мертвы или смертельно ранены. Большинство других получили ранения разной степени тяжести. 7:08 утра. Двое полицейских бегают в синагогу. Завязывается перестрелка. 7:11 утра. Оба террориста застрелены. Один из полицейских смертельно ранен. Сотрудники Ацалы и Маген Давид Адом начинают оказывать помощь раненым. Если бы это было все, это накануне 10-го ТВ, это важно услышать. Но я хочу вам сказать, что из Москвы приехала особенная делегация. Это было буквально несколько дней после этого теракта. И мне позвонил Рамойша Лебель, и я прилетел ночью, и в 7 утра я уже там был, и там была общественная молитва. И после молитвы пришел один человек, который особенный человек, Рабби Йошуа Баран. И он рассказал свою историю. Он сказал, когда происходит трагедия, это одно. А когда внутри этого, казалось бы, скрытие лица Творца, то, что написано в Торе, «Ваани астер астир панай баэтаву», «А я могу». «А я закрываю, закрою свое лицо». Но когда внутри этого происходят удивительные чудеса, мы понимаем, что здесь это рука Творца, и это послание Творца. Он так говорил, я записал то, что я от него услышал. Когда происходили погромы в Галуте, мы понимали, это Творец скрывает свое лицо. Но мы думали, что это там только могут быть, врываются в синагоги враги, убивают, зверствуют. Это в прошлом, но не сейчас. Но мы должны знать, что это Он управляет. Все это Он. И Он рассказывает, что Он услышал выстрелы. Он шел по улице Агаси, услышал выстрелы. Он первый позвонил в полицию и сообщил, что что-то происходит. И он вбегает в синагогу. И при входе он уже видит убитого. Он подумал, что раненого, Рав Левина, которого он хорошо знал. Он бросился к нему, но он увидел, что он уже не дышит. И тогда он открывает, это на первом этаже, буквально такая комната, бейт-мидраш, малый бейт-мидраш. И он входит в эту комнату. И послушайте, что ему кричит этот араб. «Что тебе здесь надо?» Вы понимаете, что это не он кричал, это был голос неба. И он видит, что происходит, он разворачивается, и он слышит, как вслед нему он, этот араб пытается стрелять, и 4 раза у него осечка. И я бросился бежать, он поднялся на 2-й этаж, там был большой миньян, он сообщил всем. Он говорил, в этот момент я понял, что это мое место. И он побежал наверх, сообщил. И я не знаю точное число, но он так говорил, что у 4 убитых осталось 26 сирот. Вы понимаете, это все не просто. Но после этого я просто записал то, что рассказывали люди, которые обычно там молились. Габай этой синагоги, этого миньяна, который каждый день на протяжении 11 лет приходил первый, открывал там все. Ему позвонили где-то в 7:15, его разбудили. Он говорит, я не знаю, что со мной произошло. Первый раз в жизни он проспал меня. Хорошо. Раввин этой синагоги, вот вы, это вот Архот Шаббат, это он составил, Рав Рубин. Обычно вот этот Рав Левин стоял у его кабинета, потому что он хотел задать какой-то вопрос. Он сказал, в этот день у меня было что-то животом. Обычно в это время я уже в кабинете, у них меня начинается позже в 7 утра, а в это время он дает ответы на все вопросы, которые задаются ему. Он говорит, у меня было что-то животом, я пришел только в 7:15. Третий человек, это сын Рав Нойверта. Вы знаете, это его книгу «Шмират Шаббат Келхата», Раби Акива. Он спешил в синагогу, но миньян начинался в 6:25. Когда он подошел к синагоге, он увидел 6:35. А он вспомнил, что его отец, Рав Нойверт, зацаль, он ему говорил, если ты опаздываешь уже 5-10 минут, ты не можешь молиться уже в этом миньяне. И уже от входа он развернулся и пошел в другую синагогу. Третье или четвертое. Бахур Ешива, который в Арнуфе, он получил повестку Лишката Гиюс в армию. И ему нужно было уже там быть, где-то в районе 8. И что потрясающая вещь. Он пришел в синагогу, он знал, что есть ранний миньян. И было 6:18. Он посмотрел в одном зале, в другом. Если бы он посмотрел на Луаходаот, на объявление, он бы увидел, меня начинается 6:25. Он покрутился, никого нет, 6:18. Он разворачивается и уходит. Вечером он устроил благодарственную трапезу. То есть все те чудеса, которые происходят. И, несомненно, это были особенные люди. И автор этой книги, который близкий друг и даже родственник многих из них, он говорил, что, ну, я надеюсь, что книга выйдет на русском языке, и он говорил про каждого, это особенный человек. И то, что я подумал, в каждой синагоге есть шевити, то есть шевити ля ашем кенегди тамид. Представляю Творца напротив себя постоянно. И есть синагоги, в которых четырехбуквенное имя написано. Я подумал, не просто так это. Их было четверо, и осталось 26 сирот. Это то, что сказали великие мудрецы. Рав Рубин был у Рав Хаима Каневского и спросил ему, как я могу объяснить, что это? И Рав Хаим Каневский сказал, ты должен знать, это шаги Машиаха. Накануне 10-го Тевета я бы, конечно, вам лучше рассказал что-то радостное. Но путь, что сказано в Талмуде, в том же месте, которое цитируется, все эти посты будут днями радости и веселья. И пост 4-го месяца, и 5-го, и 7-го, и 10-го. Но я хочу вам сказать, сказано так тоже, что в будущем есть спор, будут вспоминать о выходе из Египта или нет. Потому что те, написано в Сифре, те чудеса, которые будут при окончательном избавлении, увидят сыновья то, что не видели отцы. То есть и на самом деле то, что мы сидим здесь, а не в каких-то других местах, и то, что мы не обижаем козу, да, и баранов не едим. Вы понимаете, это наше обыкновенное чудо. И одна из тех вещей, которые мы должны обдумать завтра, пути тшувы, раскаяния, с другой стороны, главное то, что мы должны знать, как мы должны благодарить Творца за то, что мы можем сказать «Шелло асани гой».